Эпилог. Ноябрь 2009 года. Никто из известных личностей, упоминаемых в дневниках, Томас Эдисон, Элджернон Блэквуд, Брэм Стокер, Генри Ирвинг, Джон Пембертон, Александр Гюстав Эйфель, Томас Бернс и Якоб Рис, никогда не писал и прилюдно не говорил о человеке по имени Пеленор Уортроп или о чем-либо, хотя бы отдаленно напоминающим науку монстрологию. Конечно, этот факт не доказывает, что эти реальные люди того времени не знали Уортропа. Однако, если они его знали, то очень странно, что никогда не упоминали о нем или о его экзотической философии. Например, я не нашел никаких признаков того, что Стокер списал своего Ван Хельсинга с реального доктора по имени фон Хельрунг. Это рассказ Блэквуда, опубликованный в 1910 году, ввел в обиход Вендиго и сделал Блэквуда популярным писателем в жанре ужасов. Я не нашел никаких свидетельств, что этот рассказ был написан под впечатлением, либо как-то основывался на отчете Уилла Генри из четвертого тома. Но такая версия напрашивается, если судить по встрече в клубе «Зено», о существовании которого я тоже не нашел никаких данных. Скрупулезный поиск в газетных архивах не дал ничего, кроме статей, воспроизведенных в начале этой книги. Я не нашел никаких упоминаний под именем Блэквуда или каким-либо другим об убийствах, описанных в шестом томе. Никаких упоминаний имени Чандлер и никаких статей о некоем американском потрошителе, разгуливавшем по улицам Нью-Йорка. Это часть рассказа Уилла Генри, где он упоминает о газетных вырезках в библиотеке фон Хельрунга, безусловно, выдумка. Скандал, в который было вовлечено известное нью-йоркское семейство, конечно, стал бы темой для всех тогдашних газет. И если это неправда, то под вопросом оказываются все записи. Но разве я когда-нибудь сомневался, что дневники — это плод вымысла? Удрученный результатами своих попыток подтвердить их содержание, я обратился к самим дневникам. Я связался с экспертом-почерковедом из Флоридского университета в Гейнсвилле, и он любезно согласился просмотреть материалы. В его отчете содержались следующие наблюдения. Автор проходил курс обучения по меньшей мере в средних школах, а возможно и в колледже. Автор чрезвычайно педантичен, со склонностью к мелочности. Возможно, он был исключительно опрятен, чрезмерно утончен, очень неравнодушен к тому, как он выглядел и как его воспринимали окружающие. Автор, возможно, страдал некими расстройствами личности, однако в высшей степени сомнительно, учитывая логичность текста, что у него была шизофрения или какое-либо другое серьезное психическое заболевание. Маловероятно, что он бредил. Автор любил привычки, рутину, предсказуемость. Чувствует себя чрезвычайно некомфортно во враждебном окружении. Застенчив, интроверт, чувствующий и думающий, а не делающий. Далее в отчете выдвигались предположения о том, что Уилл Генри болел артритом, страдал от маниакальной депрессии, подолгу жил один либо без товарищеского общения. Особенно пикантным мне показалось предположение о его щепетильности в том, как он выглядел, учитывая, в каком виде он был найден в сточной канаве. Грязным, дурно одетым, со спутанной бородой и длинными всклокоченными волосами. Что могло довести до такого состояния такого человека? Другое, поразительное, на мой взгляд, утверждение — это маловероятно, что он бредил. Разные вендиго, смертельные монгольские черви, организм, выделяющий некие ферменты, которые позволяют его хозяину неестественно долго жить. И при этом маловероятно, что он бредил. Почерковедческий анализ в такой же степени искусство, как и наука. Поначалу это заявление привело меня, мягко говоря, в замешательство. Однако по размышлении оно показалось оправданным при условии, что Уилл Генри, или кто бы это ни был, писал беллетристику. Человек может сочинять беллетристику, и я слышал о такой вероятности, при этом не бредить. Саму беллетристику можно охарактеризовать как высокоорганизованное бредовое мышление. Если автор написал о жизни некого Уилла Генри, это еще не значит, что он описал свою жизнь. С публикацией этих дневников, так же, как и первых трех, я связываю надежду, что они могут дать какой-то ключ. Как мне сказал вначале директор Дома презрения, у каждого человека кто-то есть. Где-то есть кто-то, кто знает, что это был за человек. Возможно, пусть и не под именем Уилла Генри, но кто-то его знает. Я надеюсь, что однажды я получу от такого человека письмо по электронной почте или телефонный звонок, и, наконец, получу какие-то ответы. После прочтения этих последних дневников мне пришло в голову, что в конце жизненного пути Уилл Генри оказался в той самой опустошенности, которую он и его загадочный хозяин считали такой ужасающей. Возможно, мои поиски имеют целью, если можно так выразиться, не столько выяснить, кем он был, сколько вернуть его. Возможно, если я выясню, кем он был и кому он принадлежал, то смогу вернуть Уилла Генри домой. Рик Янси. Проклятие Вендиго. Роман читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Роман записан при поддержке участников группы аудиокниги в исполнении Олега Булдакова ВКонтакте.